Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит, бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек. Там карман, там кошелек. Там на фигу фиг прилег. По-татарски тайга йог.
Деньги, деньги, деньги. А я получаю 1900. Где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Ключи счастья. Так называется книга, только что вышедшая из печати. Ее автор Елена Толстая, профессор Иерусалимского университета. Книга посвящена творчеству Алексея Толстого, точнее, связям писателя с Серебряным веком. Еще точнее тему раскрывает подзаголовок исследования «Алексей Толстой и литературный Петербург». Вообще говоря, далеко не всякого писателя, работавшего в начале 20 века, можно соотнести с Серебряным веком. Бунин туда явно не вписывается, но отношения у него с декадентами, символистами, акмеистами, безусловно, были, и отношения эти часто неприязненные. По-своему, это справедливо и для Алексея Толстого. Елена Дмитриевна давно и плодотворно разрабатывает дедовскую делянку. Она, несомненно, из главных специалистов по его творчеству, и помимо разнообразных статей и публикаций, ей принадлежит новаторская прорывная книга «Дёготь или мёд» Алексей Толстой как неизвестный писатель, посвященная пореволюционному Толстому, его одесскому и эмигрантскому периоду, когда писатель работал над первой книгой романа «Хождение по мукам», над тем, что сейчас называется «Сестры». Вот с этого мы и начали разговор с Еленой Толстой.
«Дёготь и мёд» возник из удивления. Дело в том, что меня давным-давно волновало, ну, там по разным отчасти биографическим соображениям, волновали такие вопросы, например, почему вот этот самый Алексей Толстой мог писать так хорошо, а потом мог писать так плохо? Что такое произошло с ним, что он так замечательно писал в, скажем, в какие-то там десятые годы, или так просто совершенно блестяще писал, скажем, в 22-м году, в 23-м, и так отвратительно стал писать в 30-е годы? Что такое произошло? Что? Где? Почему? Вот. Не говоря уж о том, что меня всю жизнь там волновало, тревожило, мучило идея вот этой самой эмиграции, почему Толстой поехал в эмиграцию, почему Толстой вернулся из эмиграции и так далее, и так далее. И вот, наконец, мне предоставилась такая возможность как бы самой ответить на эти вопросы. Причем ответить на эти вопросы, не задавая их, скажем так, современникам или людям, которые лучше осведомлены, чем я, а задавая их текстом, задавая их газетам, да, то есть разобраться во всем самом. Для этого мне пришлось поехать в Одессу. Я ездила в Одессу два раза. В Одессе в 1999 году было очень хорошо. Меня приняли буквально как члена коллектива. Меня баловали, мне давали все, что я не попрошу, и даже такие вещи, о которых я и догадываться не могла, мне выдавали в спецхране, в тогдашнем спецхране, только что спецхраненном. По контрасту, когда я с готовой книгой поехала туда сверять цитаты в 2003 году, все было наоборот. Ни о каких старых газетах, ни о каких старинных текстах, ни о чем таком уже не могло быть и речи. И нормальному человеку, который не знал точно, как я знала, что это все там есть, не было дано ни единого намека, ни единого кусочка информации, который мог бы ему помочь.
С чем связана была такая перемена?
А что кто знает? Климат изменился. Общий климат изменился. И милые сотрудники, которые там работали, буквально на свой страх и риск делали то, что, наверное, не каждый бы сделал. Они просто, так сказать, выносили мне, да, более или менее под полой в читальный зал то, что я у них просила.
Что же вы искали?
У меня была некая гипотеза, что Толстой был какой-то особенно антисоветский, в духе том, как писал о нем Иван Бунин, но такой особенно антисоветский я не нашла. А что я нашла? Удивительную вещь. Я нашла, что уже весной 1918 года Толстой, да, писал, говорил и думал то самое, что содержится в романе, в первом томе, значит, в романе «Сестры», в первом томе «Хождение по мукам». То, что говорит в нем Телегин и так далее, и так далее. И это удивительным образом ужасно похоже на то, что говорил тогда, в 18 году, весной 18 года, между прочим, Шульгин, да, который, кстати говоря, я думал, что Толстой читал газету Шульгина «Великая Россия», которая выходила в мае 18 года в Москве, что Россия только крепче выйдет из этой переделки, что ничего фатального не произошло, Россия жива. И Россия будет великой. Газета так и называлась «Великая Россия». И я была удивлена, несказанно удивлена, найдя Толстого таким неизменным. Оказывается, он всегда был такой право-левый, либеральный, но с изрядной долей национализма. В общем, очень широкий, очень амбивалентный и достаточно симпатичный. Мне не было, так сказать, не попались на глаза никакие особенно яркие антисоветские высказывания. Ничего похожего на обвинение Бунина в том, что якобы Алёшка там мечтал выкалывать глаза коммунистам, я не нашла.
И загонять иголки под ногти.
И загонять иголки под ногти. Единственное, что я там нашла, Толстой написал такую, ну, что-то вроде газетного фельетона или газетного эссе. Это было уже, по-моему, в конце 18-го года. Называлась она «Разговор у окна книжной лавки». Там пишется о том, что, значит, литература молчит, литература онемела. Как бы современникам как-то трудно что-то сделать с происходящей здесь и сейчас трагедией. А тем не менее, трагедия есть. И можно себе представить, что и герой этой трагедии есть. Да? Это, так сказать, большевик, который изнасиловал свою мать и убил отца. Толстой, значит, как бы предлагает этой воображаемой литературе наконец описать этого, так сказать, несомненно трагического героя, вот, и поднести ему застежки от плаща, чтобы он мог ими ослепить себя. Вот это единственный такой яркий и страшный момент, более-менее напоминающий то, о чем говорил Бунин. Что же касается остальных моих находок, я нашла 14 неизвестных никому на тот момент статей. Ну, я думаю, что ни для кого не было загадкой, что при Деникине существовала свободная журналистика, и что она что-то там такое писала, что Толстой в ней участвовал. Но вот что было для меня полной новостью, о чем тогда еще нельзя было нигде прочесть, это то, что в Москве в зимние страшные месяцы, так сказать, конца 17-го, начала 18-го года, и весной 18-го года, вплоть до того момента, пока не запретили какую бы ни было журналистику, была, существовала, пульсировала нормальная свободная журналистика, газету закрывали, она возрождалась под другим именем, и что именно в таких маленьких газетках печатался Алексей Толстой. То есть он, и вообще говоря, для меня было необыкновенной новостью узнать, что русская литература не молчала, не сдавалась, а пыталась, так сказать, чтобы ее свободный голос, ее голос негодования и ужаса дошел бы до читателя. И вот это существование, так сказать, русской литературы, это то, о чем до сих пор никто никогда не говорит, об этом не учат в школах. В школах представление такое, что там, в 17-м году отдельно взятые писатели там, во главе с Блоком и Маяковским дружными, пусть не слишком многочисленными рядами перешли на сторону, значит, победившего большевизма. Вот. А потом, потом было непонятно что, а потом через 5 лет вдруг откуда-то, да, как по волшебству родилась новая советская литература, да, в главе с Одесской школы. Так вот, ничего подобного не было. Ничего подобного не было. Русская литература не сдалась, русская литература яростно прореагировала на запрет свободной журналистики, я имею в виду однодневную газету «Слово «Свобода», которая была издана, значит, московскими журналистами, по-моему, 10 декабря. Не могу путать дату 1917 года, в котором Толстой участвовал. По мере того, как вещи становились все серьезнее и серьезнее, по мере того, как начался террор, российские писатели и журналисты разбрелись по свободным еще пока окраинам, или по, когда эти окраины были взяты, разъехались по ближнему и дальнему зарубежью, и там пытались что-то такое делать. И в тот момент, вот очень интересный момент здесь был, роль литературного Берлина. Ведь в литературный Берлин как бы съехались все отовсюду. И те, кто уже побывал в Париже, да, и те, кто уже побывал в балканских странах и пожил там, и помучился, помыкался там. И писатели, которые приехали туда ненадолго из Советской России, и те, кто решили остаться на Западе, и те, кто решили вернуться, все. И вот как бы они предъявили друг другу в 1922 году вот то, что они наработали, то, что они на тот момент нового, так сказать, как бы узнали, научились и так далее. И произошел вот такой безумно плодотворный обмен. И в результате именно этого, я думаю, в результате именно этого берлинского опыта и произошла новая литература, где бы она ни писалась, будь то в Советской России, будь то за рубежом.
Радио «Свобода», вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Ключи счастья». Мы беседуем с профессором Иерусалимского университета Еленой Толстой, чья книга, названная «Ключи счастья», только что вышла в издательстве «Новое литературное обозрение» и была представлена на ярмарке «Нонфикшн». Что в Алексее Николаевиче Толстом изменила сама эмиграция? Он в нее ушел, бежал из Совета большевистской России. Он попал в эмиграцию. Почему он в ней не ужился? Нашли ли вы более глубокие ответы на этот вопрос, чем те, которые давала нам уже история литературы напечатанная?
Я не могу претендовать на слово вот на это самое, на слово глубокое. Да? Мне кажется, что я нашла нечто достаточно бытовое и достаточно точное. Насчет там глубины, метафизичности и так далее, этого ответа у меня есть большие сомнения. Но, на мой взгляд, это выглядело так. Алексей Николаевич оказался в литературном Париже летом 19-го года. Сразу же засел писать роман. Очень быстро, благодаря своей энергии, а также благодаря тому, что другие крупные писатели пока еще не поспели к месту действия. Мережковский приехал только в 20-м. Бунин приехал в весной 20-го. Весной в конце зимы 20-го. Он оказался в центре разных организационных и литературных инициатив. Вот, и организовал журнал «Грядущая Россия», заодно с многими другими инициативами, заодно с разными издательскими инициативами и так далее. Вот. В этом журнале, в «Грядущей России», который объединял, надо сказать, эмиграцию довольно широкого профиля, и был достаточно там правоцентристским, я бы выразилась, он начал писать свой роман. Но тут, в начале 20-го года, когда вышли первые два номера этого романа с первыми главами «Хождение по мукам», ситуация резко изменилась. Пала Одесса, и из Одессы приехали Бунины. Значит, как бы с последними возможностями оттуда уехать, в Париж приехали Бунины. Толстой бросился на шею Бунину, все было замечательно. Они вместе, значит, пытались мобилизовывать деньги у тогдашних, как бы, потенциальных и непотенциальных меценатов. Они набрали денег и чуть ли не открыли свое собственное издательство. Все было прекрасно. Но вот тут возникает то, о чем мы можем прочитать в книжке Дона Аминадо. Газета «Последние новости» уже существовала. Газету «Последние новости» уже успели организовать, открыть малоизвестные лица, предприниматели и журналисты. И вот эти ранние последние новости была газетой такого широкого профиля, достаточно беспринципной и чисто информационной. Но это длилось совсем недолго, потому что где-то в середине года в Париже оказался Милюков. И очень быстро газета «Последние новости» как бы перешла к нему и его группе. Напомню, что это были эсеры.
Кадеты. Милюков был кадет.
Да, но группа была эсеровская. И общая направленность этой газеты стала достаточно идеологичной, достаточно левой и вовсе перестала, ну, как бы отвечать интересам, ну, такой широкой эмигрантской массы, которая была в целом достаточно консервативной. Об этом мы читаем и «Донами надо». И, кстати говоря, эти, так сказать, большие процессы, видимо, коснулись обоих авторов по-разному. Что касается Алексея Николаевича, то в один прекрасный момент, это было еще весной, он обнаружил, что «Грядущая Россия» закрылась, и что ему негде печатать свой роман.
Напомним, речь идет о 20-м годе, правда?
Да, 20-й год. Каким-то образом получилось, что издательские его инициативы, на которые, вот, казалось бы, уже вот-вот, сейчас дадут все деньги, все откроется, начнет блестяще развиваться, они тоже, как бы, деньги не поступили. И у Бунина, значит, вернее, у Буниных в дневниках, это запись, по-моему, Веры Николаевны, написано, что Цветлину сказали, или как-то там дали понять Бунину, что причина Толстой. То есть на него перестали давать деньги те, кто давал деньги в прошлом году. Каким-то это образом было связано, очевидно, с однозначным неприятием им революции. Каким-то образом, видимо, это было связано с какими-то почти заметными антисемитскими обертонами в первом варианте первых глав «Хождения по мукам». Именно тех, что были опубликованы в «Грядущей России». И, кстати говоря, когда «Хождение по мукам» было опубликовано целиком в новом журнале, в журнале той самой, так сказать, Милюковско-эсеровской группы, в журнале «Современные записки», то в этих главах уже не было. Эти главы были перепубликованы, и в этих главах не было уже тех самых обертонов, о которых я только что говорила. Что же касается «Дона Аминадо», то по поводу довольно резких стилистических стихотворений, которые он опубликовал в «Последних новостях», был ужасный скандал в связи с тем, что он высмеивал там некоторые, так сказать, ценности, очевидно, до сих пор почему-то, тогдашних тех пор, почему-то оставшиеся незыблемыми в умах и сердцах, значит, демократической интеллигенции. Он смеялся над Горьким, он смеялся над революционным клише, и все это вылилось в скандал между ним и новой редакцией «Последних новостей» настолько, что, как я понимаю, журнал «Зеленая палочка», который два писателя, Толстой и Дон Аминадо, организовали, решили организовать летом 20-го года во время их совместного отдыха в Вандее на берегу Атлантического океана, этот журнал был, наверное, единственным для них обоих способом выжить, потому что Толстому негде было печатать свой роман, Дон Аминадо не печатали газеты, и им просто нужно было подумать о том, каким образом им заработать на жизнь. Так появилась «Зеленая палочка», так появилось «Детство Никиты».
Радио «Свобода». Вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Ключи счастья». Мы беседуем с профессором Иерусалимского университета Еленой Толстой, чья книга об Алексее Толстом и литературном Петербурге только что вышла в издательстве «Новое литературное обозрение» и была представлена на ярмарке «Нонфикшн». Писательные перестали давать деньги, в частности, это был ваш первый пункт, из-за неприятия Алексеем Толстым революции. Категорическим неприятием революции. Что вы в данном случае имеете в виду? Поясните, пожалуйста.
Я имею в виду то, что как бы выяснилось из первых глав «Хождения по мукам», что Россию специально расшатывали, что были специальные там омерзительные там, персонажи, духовно нездоровые, которые этим специально занимались. И вот в качестве одного из таких персонажей мы все помним и по известному нам тексту, что это более или менее как-то связано с деятельностью поэта Бессонова, да? Но гораздо меньше представлен как бы его единомышленник. А вот в главе 7, которая впоследствии была выпущена из текста, в главе 7 этот единомышленник Бессонова, социал-демократ, социолог по имени Юрий Давыдович Елисеев, вот представлен очень даже ярко. У него лицо вампира. У него огромный, так сказать, лоб, бледный. Лицо его бледно, ни кровинки в нем нет. И страшные красные губы вампира. Вот. И именно такой человек, как бы, хочет произвести ужасный эксперимент над Россией. Именно такие люди, как бы, сознательно шли на умерщвление России по Толстому.
С чем же был связан его переезд в Берлин, то есть отправление на восток?
А вот, ну вот что произошло? А произошло вот что. Меня всегда смущал вот этот биографический вопрос. Как же могло так произойти, что Алексею Толстому с семьей было нечего есть? Как же мог произойти тот известный эпизод, о котором так много мы слышали, и когда выяснилось, и когда мне захотелось его найти в печатном виде, я нигде не могла его найти. Этот эпизод, о котором рассказывали буквально все родственники, которых я знала, и который состоял в том, что в один прекрасный момент, значит, у Алексея Николаевича не оказалось денег совсем, и вот он берет последние деньги и отправляет Наталью Васильевну за ядом. Пойди в аптеку, значит, купи яду. Сперва отравим мальчишек, потом отравим больную их Юлию Ивановну, потом отравимся сами. Вот вместо того, чтобы купить яд, Наталья Васильевна пошла, купила бифштекс на последние деньги, а потом как-то рассосалась. Как могли, так сказать, два здоровых, сильных человека дойти до жизни такой? И когда я посмотрела, значит, когда я попыталась написать действительно хронику эмигрантской жизни Толстого, то получилось, что вот закрыли грядущую Россию, роман публиковать негде. Но и статьи, и журналистику писать и публиковать не очень есть для кого. Потому что журналистика хороша, пока она повествует о живых и недавних впечатлениях. В 20-м же году такие живые, недавние, яркие впечатления публикуют Бунин, это «Окаянные дни», публикует Куприн, это замечательная серия очерков, публикует потом, приехавший в 20-м году, Бальмонт, и все это безумно ярко, все это пышет гневом, пышет эмоциями. У Толстого уже ничего больше нет. Толстой опубликовал то, что он опубликовал в 19-м году. Что же ему, бедняге, делать? И тут я понимаю, что он делал. Ведь все его статьи 20-го года — это рецензии. Это литературные рецензии и даже театральные рецензии. Вот что он делал. Значит, такой писатель, чтобы пробавлялся театральные рецензии. Все-таки это сильно, да? Что еще? Где-то в какой-то очень подробной росписи, хроники эмигрантской жизни я увидела, что Алексей Николаевич даже выступал в качестве чтеца на детских эмигрантских утренниках. Он читал сказку о золотой рыбке. Вот до чего дошло. Так что не мудрено, что Наталье Васильевне в какой-то момент пришлось, так сказать, пустить в ход швейную машинку, которой она обзавелась в Одессе, где они жили очень плохо. И так что Бунин, который приехал тогда в это время в Париж, писал довольно таким ревнивым тоном, что толстые здесь здесь очень поправились по сравнению с Одессой, где им так и не удалось как следует, значит, встать на ноги. Так вот, значит, теперь им пришлось и в Париже начать бедствовать, наподобие того, как они делали в Одессе.
Но ведь должно же быть какое-то еще более фундаментальное, глубокое и еще более, не знаю, житейское или, наоборот, психологическое объяснение тому, что с ним поступила эмиграция вот так. Ведь революцию не принимал и Бунин, и Куприн, и ярость, и пена на их губах была ничуть не меньше, чем у Алексея Толстого. А уж антисемитские обертона... Ну что же, их можно было, у Куприна их, что ли, нельзя было почувствовать, если, вообще говоря, ухо настроено на чувствование таких тонких и деликатных материй. Все-таки, может быть, что-то вообще в его поведении, вообще в его отношении к людям было отталкивающее. Я все время ищу вот этого более глубокого и основательного объяснения.
Наверняка. Он был молод, красив, уверен в себе, здоров и невероятно раздражал людей, невероятно. Вот, и поэтому то, что с ним произошло, и не только в Париже, но и в Берлине, оно как бы ни с чем не соразмерно. Я нахожу то, что кара, которая обрушилась на голову Толстого так, со стороны эмиграции за то, что он, так сказать, вот решил помириться с советской властью, поначалу он даже не решил помириться с советской властью. Поначалу он решил просто переехать в Берлин и возглавить литературное приложение накануне. Оно было абсолютно несоразмерно с грехом. Сколько народу работало накануне? Тот же Ященко работал как зайчик накануне, и никто не собирался с Ященко по этому поводу перестать здороваться. Да? А Эренбург, который, так сказать, с советским паспортом сидел в Берлине и помогал делать новую русскую книгу, он был рукопожатен. А понимаете, Алексей Николаевич Толстой стал вот таким ужасным жупелом, там, чудовищем, предателем и так далее, так далее. То есть ничего рационального в этом я не вижу. Но наверняка, что вот именно такой оборот дел был кому-то очень выгоден, был кому-то на руку, и уж эти-то товарищи старались по мере сил, так сказать, глубже загонять тот клин, который образовался между ними и эмиграцией. Мы видим, как Толстой, например, на вечере Милюкова пытается говорить какие-то вполне нормальные вещи, а господин Кирдецов этим вполне нормальным вещам придает совсем другое звучание. То есть помириться не удавалось, потому что очень многим хотелось, чтобы этого не произошло. То есть Толстой был использован. Очень быстро он почувствовал, что поводок, на котором он ходит у новых хозяев, достаточно короткий. Но все же не сразу.
Рассказывает Елена Толстая. Добавлю, что одновременно с ее книгой «Ключи счастья» в Москве, в важнейшей серии «Литературные памятники», появился роман Алексея Толстого «Хождение по мукам», точнее, его первая часть, та, которая теперь называется «Сестры». Значение этого издания не в том, что «Литературные памятники» – престижнейшая серия, и советские авторы выходят в ней крайне редко. Был, если я правильно помню, только Эренбург и Василий Теркин, а из антисоветских – в круге первом. Дело в предлагаемом тексте романа. По мере изменения политических обстоятельств Алексей Толстой менял, переписывал и искажал свое детище. К первой советской публикации книги ее вектор был направлен уже в другую идеологическую сторону. Литературные же памятники, благодаря публикатору Галине Воронцовой, предлагают именно ранний, первый вариант текста и сопровождают его подробным комментарием. Появление такого хождения по мукам, безусловно, историко-литературное событие. И Литпамятник, и исследование Елены Толстой можно приурочить к юбилею писателя – 130-летию, которое приходится по новому стилю на 10 января наступающего года. Сейчас перерыв на краткое объявление, после чего мы продолжим программу «Мифы и репутация».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
С Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «Ключи счастья» – так называется книга, только что вышедшая из печати. Ее автор – Елена Толстая, профессор Иерусалимского университета. Книга посвящена творчеству Алексея Толстого, точнее, связям писателя с Серебряным веком. Еще точнее тему раскрывает подзаголовок исследования «Алексей Толстой и литературный Петербург». Вообще говоря, далеко не всякого писателя, работавшего в начале 20 века, можно соотнести с Серебряным веком. Бунин туда явно не вписывается, но отношения у него с декадентами, символистами, акмеистами, безусловно, были. И отношения эти часто неприязненные. По-своему, это справедливо и для Алексея Толстого. Елена Дмитриевна давно и плодотворно разрабатывает дедовскую делянку. Она, несомненно, из главных специалистов по его творчеству. И помимо разнообразных статей и публикаций, ей принадлежит новаторская прорывная книга «Дёготь или мёд» Алексей Толстой как неизвестный писатель, посвященная пореволюционному Толстому, его одесскому и эмигрантскому периоду, когда писатель работал над первой книгой романа «Хождение по мукам», над тем, что сейчас называется «Сёстры».
Лена Дмитриевна, ну а о чем следующая книга? Она что же, подхватывает с 23-го года и ведет исследование дальше?
Нет. На самом деле, я вам скажу так, что это была первая. Я с нее начала, а потом я отложила в сторону и написала книгу «Дёготь или мёд» Алексея Толстого, как неизвестный писатель. А потом вернулась к этому уже начатому проекту. Это была книга о Алексее Толстом и его Серебряном веке. Алексей Толстой в литературном Петербурге, где он очутился. Жил-то он в Петербурге раньше, учился там в технологическом институте. Но в культурном Петербурге, в Петербурге художников и литераторов, он очутился только где-то в 1907 году. Вот. И вот вся книга о том, как складывались у него отношения с разными персонажами этого литературного Петербурга, а потом, как литературный Петербург, исчезнувший в одночасье с карты, как он отзывался в дальнейшем творчестве Алексея Николаевича. Там есть главы, посвященные, как мне кажется, наибольшим художественным удачам, значит, Толстого, а именно специальная глава посвящена детству Никиты, о элите и золотому ключику. Вот. И как бы все, как бы книга моя подводит Алексея Николаевича к золотому ключику, который имеет такой характер как бы окончательного прощания с Серебряным веком. Но это не последняя глава. Последняя глава посвящена ташкентскому периоду жизни Алексея Николаевича и его отношениям с Анной Ахматовой. Как-то тема Серебряного века.
Вообще говоря, есть писатели, которые у нас ассоциируются в нашем представлении с именно Серебряным веком, а там, не знаю, Блок, Белый, Бальмонт, там, Брюсов и так далее, Ходосевич, в конце концов, и вот Ахматова, вами упомянутая. А есть писатели, которые жили в ту эпоху, но совершенно с Серебряным веком не ассоциируются. Бунин, в конце концов, современник Серебряного века, и Куприн, но уж про них, и Горький, но уж про них никак не скажешь, что это люди Серебряного века. В каком отношении Алексей Толстой человек Серебряного века, а в каком нет?
Ну как? Мне кажется, что, конечно, Алексей Николаевич Толстого как вот полноценного творца периода Серебряного века мы не видим. Перед нами человек, который у Серебряного века был подмастерьем, был учеником. Но одновременно перед нами человек, который усвоил ценности, методы, взгляды Серебряного века с некоторым запозданием. Причем настолько большим запозданием, что это послужило ему к украшению. Потому что он продолжал как бы одушевляться, или его творчество продолжало подсвечиваться тем, что он узнал, значит, в период своего ученичества, тем, что он, так сказать, понял про язык, про литературу, про гуманитарные ценности в этот период своего ученичества и продолжал вот эти вещи, ведомые ему, а другие, может быть, уже и неведомые, использовать в его более зрелых произведениях. Вот. Поэтому, как мне кажется, это даже какой-то критерий успеха. Там, где это есть, Там, где есть эта память о Серебряном веке, там, где есть эта, так сказать, эта скрытая теплота, этот, так сказать, этот золотой подсвет, да, золотая подсветка.
Там успех. Серебряная в данном случае.
Серебряная. Там успех, да, а элит. Это волшебная вещь, которую, например, Нина Петровская, старая символистка, считала вещью по-настоящему символистской. А там, где нет, скучно, плоско. Например, такая вещь, как золотой ключик. Совершенно фантастическая, замечательная, волшебная тоже вещь. Целиком, значит, растущая, на мой взгляд, из этого периода.
Какие же серебряно-вечные фигуры были близки в жизни и в литературе Алексею Николаевичу?
Я начинаю с отношений с Гумилевым. Гумилев – первый ментор, еще в Париже, с начала 8-го года. Человек, который, видимо, оказал невероятно сильное воздействие на Алексея Николаевича, изменил его целиком. Причем не только стихи Гумилева. Не только его литературная позиция, но и его, как бы, его жизненная поза. Все. Мне кажется, что эти отношения были гораздо более конфликтны, чем можно предположить. Нам очень трудно найти следы этого, улики этого, но мне кажется, я их все-таки нахожу. Вот. Вы никогда не задумывались над тем, что в неоконченном романе Егор Обозов 15-го года, где молодой писатель до кончиков ногтей автобиографичный, Егор Обозов, значит, вступает в круг, в литературный высший круг, значит, тогдашнего Петербурга Серебряного века, и что человеком, который его по этим кругам проводит, является не Гумилев, а изображенный безумно похожим, совершенно портретно Сергей Судейкин, который отразился в образе Белокопытова. При том, что фразы, которыми кидается он, боевые, так сказать, литературные, программные фразы, явно никак не соотносятся с тем, что мы знаем о Сергее Судейкине. Вот. Одним словом, Гумилева нет в этой вещи.
В Обозове, да?
В Обозове, да. Почему?
Преодолен.
Преодолен. А может быть, он где-то все-таки есть. Вот мне кажется, я пытаюсь найти те вещи, где он, может быть, все-таки отразится. Вот я не имею в виду сейчас его замечательный, но некрологический очерк Николай Гумилев.
Напечатанный в последних новостях в 21-м году.
В октябре, да, 21-го года. Совершенно не имею его в виду, а имею в виду какие-то тайные, так сказать, тайные страсти, одушевлявшие Толстого в обрисовке сходных персонажей.
Так, Гумилев первый. Кто еще из второй, Серебряного века?
Второй. Это Волошин. Я не могу, не умею. И мне кажется, что это и не нужно. Давать вот такую исчерпывающую, значит, и подробную картину, переписок, всех, значит, всех следов отношений, хроники, встреч, зависимости. Мне кажется, что это не нужно. Мне кажется, что на каком-то этапе, может быть, такую работу смог бы сделать кто-то другой, может быть, гораздо позже. Мне кажется, только на этом этапе важно очертить круг основных каких-то литературных привязанностей. Волошин первый литературный учитель в том, что касается прозы. Волошин, да и в плане жизненном, и в плане поведенческом, да и в плане, как бы это сказать, изобретения литературного имиджа.
Я бы еще сказал, в языческом плане. В принятии всех радостей земных и обожествления всего плотского, всего эмоционального, принятии всех красок жизненных. Тут, по-моему, Волошин был абсолютно его богом. Он был влюблен в Волошина, по-моему.
Ну да, но если вы при этом как бы вычитаете из облика Волошина уже жесточайшую самодисциплину и вполне внятное и осознанное следование антропософии как идеологии.
И я думаю, что это не я вычитаю, а Алексей Николаевич вычел. И такого Волошина с этим вычитанным он его и взял, потому что Алексей Толстой и антропософия – вещи несовместные.
Ну вот, Волошин, любимый Макс.
На волнах
волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Ключи счастья» мы беседуем с профессором Иерусалимского университета Еленой Толстой, чья книга об Алексее Толстом и литературном Петербурге только что вышла в издательстве «Новое литературное обозрение» и была представлена на ярмарке «Нонфикшн».
А дальше следуют люди, которых я просто не беру, хотя это несправедливо. Например, Федор Сологуб. Ну, я, конечно, говорю немножко о хвостах, о всей этой истории. Вот. Но ведь литературные отношения Толстого и Сологуба наверняка были. И наверняка Толстой очень многому обязан в Сологубе. И наверняка сказочки Толстого, его вот эта очень живая, очень разговорная, литературная, очень изысканная проза сорочих сказок наверняка очень во многом возникла под воздействием сказочек Сологуба. Но этим я как бы там в этой книге не занимаюсь. Не занимаюсь я совершенно Реймусом. Это тоже несправедливо. Но поскольку Реймусов так рано и тоже несправедливо был как бы оттеснен всем Аполлоновским кругом куда-то в сторону. И поскольку с Реймусом Алексея Николаевича отношения не сложились, постольку я как бы тоже не занимаюсь сейчас этим.
Ваши исследования не академически исчерпывающие,
да? Отнюдь нет. Но зато я подробно остановилась на отношениях литературных и личных Алексея Николаевича с Анной Ахматовой. Отношения, которые начались очень рано, в 10-м году, когда они познакомились. Вот, в 11-м, когда Алексей Николаевич способствовал напечатанию первой книги Анны Андреевны. И напечатал свою первую злобную пародию на Анну Ахматову, на стихи. Забыла, как называется рассказ. «Ночью в степи». Есть еще один пародийный текст. Это пьеса 12-го года «Спасательный круг эстетизма», где изображена поэтесса Грацианова, которая, значит, шантажирует критика. Если он напишет хорошо о ней, она ему отдастся. Осуществляя полнейший, тотальный контроль над своей литературной репутацией.
Отношения Ахматовой с Толстым были, конечно, очень сложными. И ее позднее неприятие и критические стрелы.
Вот. Это очень интересно. Потому что дело в том, что она уже, кстати говоря, после его возвращения Ахматова вовсе не так отрицательно относится к Толстому. Да? Так, судя по каким-то ее обмолвкам, по каким-то ее рассказам вот Лукницкому, она, в общем, вполне Алешку, как она его называет, вполне его ценит и так далее. Вот, то есть относится к нему как бы по-дружески. Но потом, значит, где-то уже к 34-му году.
А вот, простите, а вот как она относится к тому, что в 25-м году на издании «Хождение по мукам», авторском издании, в виде медальона изображена она и Ольга Глебова-Судейкина? И известна ее реакция на это?
Она не хотела эту книжку читать. А эту картинку она не хотела включать в свою
иконографию,
галерею портретов, да. Не хотела. Но это было, конечно, такой тур-де-форс, скажем. Вот. Но в 34-м году, значит, она диктует Герштейн некие вариации на тему песенки Рылеева, где Алешка Толстой, да, снимает густую пенку. А потом нам становится интересно, потому что в 38-м году Толстой как бы помогает изданию ее книги.
Из шести книг.
Пытается из шести книг. Пытается пробить для нее сталинскую премию. Этого не выходит. И книгу из шести книг там как-то ее останавливают, конфискуют и так далее. Но что сделано, то сделано. Потом в Ташкенте он становится просто благодетелем Ахматовой, задаривает ее, закидывает ее какими-то благами жизни. Она изо всех сил, значит, пытается их не принимать, однако же кое-что все-таки принимает. А самое главное, что способствует изданию ее книжки в 43-м году в Ташкентском отделении советского писателя, которым он сам там и возглавляет. Вот. И вот, как мне кажется, я делаю такое, как бы, такое предположение, что Анна Ахматова в какой-то момент, это где-то март, апрель, может быть, май 42-го года, Анна Ахматова заинтересована, эмоционально затронута отношением Толстого. Отношение Толстого необыкновенно к ней. Дружеское, я думаю, больше, чем дружеское. Но, опять-таки, в какой-то момент это рушится. Вот, как мне кажется, знаменитое стихотворение Анны Ахматовой «Какая есть, желаю вам другую» рисует рисунок, похожий на тот рисунок их отношений, который сложился в этом году в Ташкенте. Он незнатным путешественником в кресле, помнишь? То есть это какой-то отказ от чего-то. А от чего это потом сама Анна Андреевна пыталась раскубликовать «Городу и миру», рассказывая Исаии Берлину во время своей знаменательной с ним встречи о том, как Толстой ее любил, о том, как Толстой говорил, как они потом будут, там, как им хорошо будет вместе. Вот я возьмусь, чтобы это не значило. Никто бы никогда не догадался, но вот через Анну Ахматову и Берлина об этом стало широко известно. И по моей гипотезе это имело еще одно литературное выражение. Мало кто удосужился прочесть вторую часть трилогии «Иван Гроз». Первым называется «Орел и Оглица». Иван и Темрюковна. Темрюковна отравляют. Молодая черкесская княжна. А вот во второй части уже никакой нет черкесской княжны. Значит, Иван уже как бы довольно старый, одинокий. И женщина совсем иначе выглядит. Это княжна, княгиня Анна Вяземская. Таким характерным литературным пушкинским именем, которое говорит исключительно параллелизмом. И выражается, ну, исключительно поэтично. Она влюблена в Ивана Грозного, но она ему безумно нравится. И, казалось бы, вот совет да любовь. А нет, где-то в процессе арестован князь Вяземский, нехороший человек, да, который ее и не любит, и все. Но она считает, что это уже будет нехорошо, что никакого такого счастья ей не нужно. Единственное, что ей остается, это черным платочком накрыться. Рыдая, значит, она уходит куда-то в монастырь, в небытие. Вот, а князь. А, значит, а царь Иван остается ни с чем. Но самое интересное это то, что перед Анной Вяземской царь Иван пытается оправдаться. Она ему говорит, что вот, какой ты был, Иван-царевич, а теперь что? Люди по Москве о тебе и говорить боятся. Да, с разбойниками скачешь, земли забираешь у людей. Безвинных, так сказать, кровь безвинная льется. А он говорит, что у него руки, наоборот, чисты. Но когда она не верит тому, что руки его чисты, то он начинает оправдываться еще более глубоко. Он говорит, что вот, что он пытался взять на себя больше, чем может взять человек. Но и тут она как-то не очень. Значит, ей это все нравится. И он, наконец, уже выдумывает уже совершенно розановские объяснения своей деятельности. Вот стар я одинок, тело мое нелюбимо, нелюбимо, необласкано и так далее, и так далее. И мне кажется, что вся эта ситуация, она чрезвычайно сложна, но все-таки рифмуется с той ситуацией, которая создалась между Ахматовой и Толстым в Ташкенте. Он действительно, как мы все подозреваем, не слишком был любим, по крайней мере, в Ташкенте. Мы все подозреваем, что как бы не было полной гармонии между им и его молодой женой. Эта тема пока еще не обсуждается, так, наверное, следовало бы ее обсуждать. Одним словом, с его стороны мы видим, так сказать, как бы прямую откровенную влюбленность, а вот с ее стороны, в обоих случаях видим очень сильное отказное движение. Нет, нельзя, поскольку арестован, взят в железо князь Вяземский. Нет, нельзя, поскольку царь делает то-то и то-то и то-то. Нет, нельзя, монастырь и так далее, и так далее. Вот такую я предположила штуку. И очень интересно, что никому никогда в голову это не приходило. Я связываю это с тем, что люди и помыслить такое боялись, с одной стороны. А с другой стороны, наверняка у всей этой диалоги очень плохая репутация, мало кто ее прочел.
На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Ключи счастья. счастье». Мы беседуем с профессором Иерусалимского университета Еленой Толстой. Ее книга об Алексее Толстом и литературном Петербурге только что вышла в издательстве «Новое литературное обозрение» и была представлена на ярмарке «Нонфикшн». Какая же общая формула книги об Алексее Толстом и Серебряном веке?
У Алексея Николаевича Толстого был свой личный Серебряный век, который никоим образом не связан с тем, что очень аппетитно и талантливо изобразил Мирон Петровский. По версии очень давней, где-то 70-х годов, Мирона Петровского почему-то Алексей Николаевич изобразил треугольник, блок белый Менделеева, и это и есть Буратино, Пьеро и Мальвина. Чушь собачья, чего подобного. Разумеется, персонажи этого самого театра, Дель'Арте, имеют гораздо более интимное, близкое, толстовское происхождение. Значит, пьеса иногда перекликается, то есть сказка, «Заходной ключик» иногда перекликается, вот в стихах, например, да, в песенках, перекликается ритмически с первой кукольной пьесы. Это была и вообще первая пьеса Алексея Николаевича. Она была написана в конце 1908 года для Мейерхольда, для театра Лукоморья Мейерхольда. Поскольку театр не получился, ее, кажется, даже не пытались поставить, но она была с подачи Мейерхольда и с грифом, что вот как бы одна из пьес, предназначенных для Лукоморья, опубликована в крошечном журнальчике, вернее, даже театральной афишке Петербургского театра литературно-художественного общества на Суворинском. Это называется пьеса «Дочь колдуна и заколдованный королевич». Крошечная, совершенно написана в кузьминском духе. И она вся по своему условности. Там, например, выходит на сцену кукольный мастер с ящиком и тащит за собой ящик с куклами. Разумеется, никаких кукол еще нет, потому что кукольного театра еще нет. Разумеется, в «Петрушке Потемкина», другой постановке «Лукоморья», кукол должны были играть живые люди. Кукольный мастер расставляет свой кукольный театрик, да, вытаскивает кукол, привязывает черную длинную бороду и начинает играть колдуна. То есть он же папа Карла, он же Карабас-Барабас. И вот с этой пьеской действительно есть какие-то зацепки, действительно есть какие-то связи у «Золотого ключика». Когда-то давным-давно Гарик Суперфин, известный, наверное, вам персонаж, понял и сказал устно, это было устное сообщение на какой-то из конференций, и как раз в ответ, очевидно, Мирону Петровскому, что если «Золотой ключик» и соотносится с Серебряным веком, то наверняка он заключает в себе ссылку на какие-то конфликты первого цеха. Вот я считаю, что гораздо больше связи между Пьеро и Мальвиной «Золотого ключика» и двумя персонажами пьесы 12-го года «Спасательный круг эстетизма», где описывается, значит, художник Ситников, который всюду бегает, потрясая пистолетами в охотничьих сапогах, и кричит: «Вы не видели мою жену? Вы не видели мою жену? У меня опять сбежала жена».
Елена Толстая. И на этом мы заканчиваем программу, приуроченную к выходу двух книг. Первого варианта романа «Хождение по мукам» с большим комментарием Галины Воронцовой в серии «Литературные памятники» и исследование Елены Толстой «Ключи счастья» Алексей Толстой и «Литературный Петербург» в издательстве «Новое литературное обозрение». Появление этих томов можно приурочить к 130-летию со дня рождения писателя. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выбранность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.